Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 7 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Главное событие этого дня. Коротко, главные темы выпуска. Посольство Украины в Москве накануне поздно вечером атаковали митингующие. До этого аналогичная акция была у российского посольства в Киеве. Бу Андерсон официально покинул пост главы «АвтоВАЗа». Корейская Народно-Демократическая Республика угрожает Южной Корее и США превентивным ядерным ударом. Сирийские туркоманы благодарят Россию за помощь и осуждают президента. Президента Турции. Мэру Москвы предлагают создать в столице открытые треки для уличных гонок. Нефть марки Brent растет и приближается к 40 долларам за баррель. Доллар при этом продолжает падать по отношению к рублю. И социологи рассказывают о самом желанном подарке для женщины на 8 марта.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Посольство Украины в Москве накануне было атаковано митингующими. Это случилось после аналогичной акции рядом с российским посольством в Киеве. Что происходило около зданий дипломатических миссий сразу в двух столицах, разбирался наш корреспондент Александр Капков. Он в студии. Саш, добрый вечер.
Всех приветствую. Здравствуйте. Ну, начнем с такой ретроспективы. Посольство Украины в России носило, акция около посольства Украины в России носила более-менее мирный характер, однако же все-таки участники принесли с собой яйца и помидоры и даже смогли их зашвырнуть. Не знаю, все ли попали, потому что само здание от забора стоит достаточно далеко. Я не был на этой акции, но она была, я вам скажу, непродолжительной. Порядка 150 человек принимали в ней участие. Люди собрались, как говорят, стихийно, но многие, в том числе в социальных сетях, отмечали, что могли распознать там каких-то лидеров или участников общественных, политических, патриотических движений. Тем не менее, начиналось все около украинского посольства в Москве. С одиночного пикета ближе к вечеру туда потянулись остальные люди с плакатами. Они призывали не трогать наших дипломатов в Киеве. И я напомню, это была ответная акция, потому что все началось действительно с ночи, с 5 на 6 марта в Киеве, когда было атаковано российское диппредставительство в Киеве. Сначала люди в масках и с пиротехническими средствами пришли к посольству, закидали посольство фаерами, закидали посольство камнями, проведив некоторое количество камер, разбив стекла. И самый серьезный ущерб был причинен автомобилям. Люди были с тяжелой ручной техникой, я бы сказал, потому что многие говорили, что на месте происшествия нашли какие-то кувалды. Сейчас заведено уголовное дело по этому случаю, и плюс МИД России направил официальную ноту протеста, опять же, по нападению на диппредставительство в Киеве. О том, как проходила дальнейшая судьба 6 марта, к диппредставительству после митинга в поддержку Надежды Савченко пришли около 300 человек, об этом рассказал пресс-секретарь наших дипломатов Олег Гришин, предлагаю послушать.
Это ночью произошло, значит, разбили 3 машины, ущерб пока не оценен, говорить преждевременно, потому что в настоящее время в здании посольства проходит многочисленный митинг, и вот количество людей увеличивается с каждой минутой. Бросают здание посольства, вот сейчас яйца бросают. В данный момент порядка 110, но вот сейчас еще подходит со стороны Майдана. Меры безопасности, да, усилены, вот будем смотреть за развитием ситуации.
Внутренней охране нашего посольства пришлось даже применить оружие. Правда, выстрелы были направлены исключительно в воздух для того, чтобы отпугнуть митингующих. Некоторым удалось даже пробраться на территорию посольства, но они тут же были выдворены. Еще раз напомню, что причиной всему стал митинг, который проходил недалеко на площади Независимости в Киеве. Он был в поддержку Надежды Савченко. Вы помните, что судья перенесла вынесение решения по этому делу. Было достаточно много разных нюансов, Савченко в том числе. Савченко в том числе объявила голодовку. Это некоторым образом сказывается на ее состоянии. Адвокаты говорили даже о впадении в кому. Поэтому стоит только лишь ожидать, я думаю, самого приговора, потому что вот эти волнения, которые сейчас происходят, естественно, вызваны именно этими событиями.
Саш, скажи, пожалуйста, секунду. Да. Я хотел бы спросить тебя, вот полиция Украины, это известно, после нападения на посольство завела дело.
Да. Однако она не вмешивалась в процесс, когда все люди были около посольства.
Что-нибудь известно во втором случае? Российская полиция завела дело?
Нет, никаких дел не было заведено, никто не был задержан в ходе вот этого массового пикета в Москве, но, тем не менее, сотрудники полиции были к этому готовы заранее, потому что они выставили ограждения, которые не позволяли в Москве пикетчикам подойти вплотную. Напомню, что сейчас около десятка людей продолжают акции, митинги около российского посольства в Киеве. Прямо сейчас.
Это корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. А теперь к нам присоединяется директор Института стран СНГ Константин Затулин. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот эти зеркальные митинги, это что-то новое или теперь вот что-то подобное будет происходить все время?
Ну, я надеюсь, что мы не будем отвечать вандализмом на вандализм, который проявляют участники манифестации у российского посольства. Конечно, когда вас много вокруг, и вы сталкиваетесь с дипломатами чужого государства в данном случае, то вам легко совершить насилие. Российские посольства часто становились объектом такого насилия за рубежом. И в царские времена, вспомним Грибоедова, и в советские, и уже в новые российские, но на Украине, как бы мы знаем, раньше этого не было. И я надеюсь, что и мы по отношению к посольству Украины в России подобного рода действий предпринимать не будем. Люди, которые это делают, сами дискредитируют свое государство.
И все-таки, Константин Федорович, ну вот из Киева уже пришли сообщения о том, что там завели уголовное дело, а у нас вроде как пока не расследуется. Вот к этому-то как относиться?
Ну, во-первых, события, которые у нас происходили, не идут в сравнение с тем, что произошло в Киеве. По масштабу и по ущербу, который в данном случае был нанесен. И насколько мне известно, там речь идет просто о единичных выходках. Все это подогревается властями Украины, они сознательно провоцируют. Недаром мы были свидетелями видеокадров, где видно, как манифестанты у российского посольства бесчинствуют, при том, что рядом находятся правоохранители, которые ничего не предпринимают. Теперь-то, конечно, они делают какие-то жесты, шаги и так далее, но надо было делать это сразу.
Скажите, Константин Федорович, с вашей точки зрения, а вот этот приговор, который должен в ближайшие дни прозвучать по делу Надежды Савченко, что он может изменить в подобного рода акциях, в том числе и в Киеве?
Еще раз хочу сказать, что дипломатов, которые пользуются правом экстерриториальности на территории чужого государства, охраняет прежде всего обязательство этого государства как цивилизованного участника международных отношений. В конечном счете можно, конечно, свернуть деятельность посольства, если они будут, если оно будет находиться постоянно во враждебном окружении, но я надеюсь, опять же, этого не произойдет. Что касается Савченко, то вина ее должна быть доказана судом, и если она будет доказана, она должна понести заслуженное наказание. Напомню, что она виновница гибели журналистов, и мы, в данном случае я имею в виду следствие, настаивает именно на этом. Все остальное является политиканством, которое на Украине устроено сознательно для того, чтобы вытащить Савченко и одержать некую моральную победу над Россией. Напомню, что уже после того, как она была под следствием, ее сделали депутатом украинского парламента.
Просто вы сказали только что, что суд должен решать, а после этого обвинили ее в том, что она убийца. То есть вы встали на сторону следствия еще до решения суда?
Ну, мне сложно себе представить. Я не обвинил ее в том, что она убийца. Я говорю о том, что она в этом подозревается, и пока это никоим образом в ходе слушаний этих не было опровергнуто.
Все.
Вот и вся история. А что касается приговора, я в данном случае полагаюсь на то, что суд учтет все обстоятельства и вынесет справедливый приговор.
Спасибо. Директор Института стран СНГ Константин Затулин был с нами на прямой связи.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Бу Андерсон официально покинул пост главы АвтоВАЗа. В понедельник, 7 марта, компания «Альянс Ростех Ауто», совместное предприятие «Рено Ниссан» и «Ростеха», объявила о том, что Бу Андерсон покинет пост руководителя ОАО «АвтоВАЗ». Сегодня агентство России сегодня об этом написало. Согласно этому сообщению, 15 марта будет заседание совета директоров «АвтоВАЗа». Именно тогда, должно быть, объявят, кто сменит Андерсона, его преемнику. Теперь, говорят, предстоит возглавить следующий следующий этап операции по выводу компании из кризиса. Говорили об этом, в общем, не сегодня. И до этого появлялись сообщения о том, что Бу Андерсон уйдет, но что это произойдет именно сегодня, было, как мне кажется, неизвестно. Ведущий, автообозреватель радиостанции «Говорит Москва» Роман Щукин. Ром, добрый вечер.
Да, Юр, приветствую, добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, вот следующий, кто придет за Бу Андерсоном, он будет возглавлять следующий этап операции по выводу компании из кризиса. Что там у вас говорят? Это Андерсон в кризис-то завел компанию?
Ну, нет, конечно. Послушай, Андерсон — это всего лишь фигура. Да, на самом деле я не просто уверен, я это знаю точно, что Андерсон взял очень много для российского автопрома, и в частности, конечно, для компании «АвтоВАЗ». Вот, но просто ситуация такова, что с этим предприятием это такой ящик Пандоры, который, открывая, пропадает навсегда любой менеджер, потому что это предприятие просто черная дыра, поглощающая все ресурсы, души, людей, силы, экономику всю. Поэтому я считаю, что Андерсон на своем посту сделал очень многое. У нас есть две модели, новые модели. У нас есть не просто две новые модели, а модели, которые конкурируют по качеству со своими собратьями, конкурентами европейскими, с теми же Рено и с теми же Ниссан. Альянс, который возглавляет все производство на АвтоВАЗе. Поэтому просто время Андерсона пришлось на такой период, когда совпало сразу несколько критически негативных факторов. Общая ситуация экономическая в стране, общая ситуация в мире, санкционная политика против России, курс рубля, как следствие, снижение покупательской способности у населения, снижение продаж автомобилей. Все это пришлось как раз тогда, когда нужна была бы, когда нужен был штиль экономический в стране, потому что Андерсон потратил гигантские ресурсы на то, чтобы, во-первых, сделать эти две модели, а во-вторых, реорганизовать и реструктурировать производство. Но, как следствие, у нас нет терпения. У нас, я имею в виду, у нас, у государства, у чиновников, нет терпения, нет возможности давать право на ошибку. И самый простой метод, давайте-ка мы сейчас посмотрим на убытки, а их действительно колоссальное количество, 74 миллиарда убытки по итогам прошлого года. Давайте-ка мы посмотрим на те обязательства, которые он брал на себя, выполнил, нет, все, до свидания.
Скажи, пожалуйста, такая Ром, еще раз, но ведь про убытки было известно, в общем, не вчера.
Нет, не вчера.
Убытки накапливались в процессе работы Андерсона. У Андерсона срок...
Еще до того, как...
Вот.
Ты помнишь, АвтоВАЗ — это такое место, куда государство вливает по 20, 25, 50 миллиардов рублей ежегодно, получая примерно сопоставимый убыток
по размеру инвестиций. А срочность вот этой отставки кто-то объяснил?
Ты знаешь, здесь такая еще история, здесь очень сильный социальный фактор. Потому что Андерсона ненавидит в Тольятти каждый, даже собаки, бегающие по улицам, ненавидят Андерсона. Я это знаю, потому что я общался с людьми оттуда, с производства прямо. А фигура Андерсона там, это самый ненавистный человек, может быть, после каких-то главных злодеев прошлого столетия. Я не хочу называть фамилии, чтобы не было никаких прямых сравнений. И самое главное, что ему вменяют, это перенос производства самого... С точки зрения жителей Тольятти и работников АвтоВАЗа, самого перспективного проекта «Лада Веста» на площадку в Ижевск. Дело в том, что в Ижевске завод был... Там не было завода, там была вот реально просто площадка. С нуля отстроили производство, построили линии производственные, конвейеры и перенесли главный локомотив финансовый предприятия «АвтоВАЗ», перенесли в Ижевск, таким образом забрав у Тольятти колоссальное количество денег, ресурсов, рабочих мест и всего того, что могло бы помочь городу и людям сейчас. И вот этот фактор тоже нельзя забывать, потому что убытки с финансовыми убытками мы еще можем как-то смириться, мы привыкли к этому. Но когда человека начинают не любить, люто не любить все, весь рабочий коллектив, все те, кто, с кем он должен работать, ну, здесь, понятное дело, что такой человек долго у руля оставаться не
будет. Ну, и буквально одним словом, правильно ли я понимаю в этом смысле, что в АвтоВАЗе, там ведь часть... Ростех, то есть российское государство, и часть Рено-Ниссан. Бу Андерсона уволило государство российское, а не Рено-Ниссан.
Я думаю, что это солидарное. Мое личное мнение, это солидарное решение. Это не кто-то один сказал, нет. Потому что контрольный пакет вообще, если я не ошибаюсь, у альянса Рено-Ниссан. Поэтому здесь решение принималось совместно.
Спасибо. Роман Щукин, ведущий, автообозреватель радиостанции «Говорит Москва».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Северная Корея угрожает Южной, и еще Соединенным Штатам Америки угрожает превентивным ядерным ударом. КНДР пригрозила нанести такие упреждающие удары в ответ на начинающиеся крупнейшие в истории совместные американо-южнокорейские военные учения K-Resolve и Fall Eagle. Как отмечается в опубликованном заявлении Государственного комитета обороны, который возглавляет лично Ким Чен Ын, КНДР готова продемонстрировать мощь своих вооруженных сил, в том числе ядерных. В случае поступления приказа Верховного командования. Константин Осмолов, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Он с нами на связи. Константин Валерьянович, здравствуйте.
Добрый вам день.
Скажите, пожалуйста, вот это такая дежурная фраза или за этим действительно решимость устроить ядерный удар?
За этим стоит решимость поднять ставки в случае, если другая сторона пойдет на провокации. Потому что учения, в которых участвуют 300 тысяч человек, то, где они проводятся, и то, что на них отрабатывается, выглядит как репетиция вторжения на таком отдалении от КНДР, что любой внезапный инцидент непонятного происхождения – и маневры могут внезапно перестать быть маневрами.
Подождите, но Константин Валерьянович, там же в тексте дальше идет, если вдруг чего случится, Пхеньян готов проводить операцию по освобождению Южной Кореи. Это прям серьезно такое может быть?
А если вдруг чего случится, Пхеньян, условно говоря, готов ответить всей мощью и не дать осуществиться, скажем так, планом поглощения Северной Кореи югом, военным путем.
Но эти планы, подождите, но эти планы, наверное, существуют, но официально кто-то говорил...
Эти планы существуют, и они официально декларируются.
Они
Северная Корея не существует для юга как государства. На территории юга существует так называемое управление 5 провинций, где сидят чиновники, которые получают оклад равной половине оклада настоящего мэра Пхеньяна или губернатора провинции Хамгён.
Так вот, все это появилось не сейчас, когда начинаются вот эти военные учения. Все это было и прежде, но вроде как Северная Корея не обещала ядерный удар-то устроить.
Так же, как на юге не обещали открыто на этих учениях отрабатывать захват и ликвидацию Ким Чен Ына. На этих учениях в том числе собираются отрабатывать так называемый оперативный план 50-15, который, заметим, стали разрабатывать задолго до январского обострения 2016 года, и который предполагает не только ликвидацию и уничтожение северокорейских ядерных объектов, но и захват и уничтожение руководства страны и ключевых инфраструктурных объектов.
Такого прежде никогда не было.
Да. Я полагаю, что если бы, скажем, Барак Обама с интересом выяснил, что в России или в Иране на крупномасштабных учениях, в которых участвует половина армии, всерьез отрабатывают захват Вашингтона и ликвидацию всего состава Капитолия, он бы тоже, наверное, принял какие-то меры или, по крайней мере, стукнул кулаком по столу, объяснив, что при попытке перейти от слов к делу американская армия не будет сидеть сложа руки.
Вы полагаете, что это, как это сказать, правильно проводить аналогию между руководителем КНДР и руководителем США?
А почему нет?
Понял, спасибо. Константин Осмолов, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94.8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Сирийские туркоманы поблагодарили Россию за помощь и осудили президента Турции. Туркоманы, оказывается, сожалеют о гибели российского летчика на их земле и надеются на помощь России в поддержании мира, а также борьбе с терроризмом и агрессией Турции. Во всяком случае, так сказал глава администрации туркоманского поселения Аль-Айсауе в Сирии. Мустафа Кафи его зовут. Туда было доставлено около 5 тонн российско-сирийской гуманитарной помощи, а также развернут полевой медпункт. Ну, а потом прозвучали эти слова – Леонид Исаев, старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики, востоковед. Леонид Марович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну вот тут тоже, ему привозят 5 тонн российско-сирийской гуманитарной помощи, и он говорит, ну, благодарим за помощь и осуждаем президента Турции. То есть не было бы помощи, не осудили бы?
Да, я прошу прощения, все дело в том, что я не слышал, о чем идет речь, поэтому...
Хорошо, тогда вот смотрите...
Я просто, у меня связи не было с вами.
Ничего, я сейчас вам скажу. Просто глава администрации туркоманского поселения в Сирии сказал, что они сожалеют о гибели российского летчика на их земле, о том, что надеются на помощь России в поддержании мира, а также в борьбе с терроризмом, агрессией Турции. Это глава администрации одного из поселений. Туда привозят 5 тонн российско-сирийской гуманитарной помощи. Российский летчик погиб не вчера. И вот он говорит, что а вот мы теперь осуждаем. Они осудили, потому что им помощь привезли?
Ну, может быть, в том числе и поэтому. Но, опять же, понимаете... Но это глава совершенно небольшого там сельского поселения, население которого, ну, 20 тысяч человек. Понимаете, которое находится, кстати сказать, достаточно глубоко в провинции Латаки и удалено от сирийско-турецкой границы. Поэтому, с моей точки зрения, в общем-то, я так думаю, что они действуют, исходя из каких-то меркантильных, в том числе, соображений.
Хорошо, тогда уйдем от этого заявления. А есть какая-то информация о том, что называется, как выглядит настроение всего туркоманского народа?
Ну, я думаю, что в большей степени они, конечно, выглядят протурецки. Да, потому что и сирийские туркоманцы, и сирийское туркоманское движение, сирийская туркоманская платформа и бригада сирийских туркоманов. Ну, в общем-то, они говорят прежде всего о своей лояльности Турции. И с 2011 года, вплоть до сегодняшних дней, они, в общем-то, выступают против Асада и, не будем греха таить, оружие в руках сражаются против Асада. Поэтому, в общем-то, в общем и целом туркоманы свои позиции не меняли. Другое дело, что, конечно, во всем этом эклектичном достаточно движении, которое происходит среди туркоманов, возможно, вот такие ситуации, как произошли с главой этого поселения Алисауи. Поэтому, ну, в общем-то, я так думаю, что это характерно для всего сирийского кризиса, когда мы с вами, наверное, вряд ли можем говорить о том, что есть какая-то консолидированная позиция той или иной этнической, в том числе группы, в отношении всего происходящего в стране, да, ну даже курды те же самые. Ведь мы не можем говорить о том, что 100% все курдские движения там выступают за Асад или против Асада. Но мы можем говорить о каких-то трендах. Вот тренд в туркоманском движении заключается в том, в данный момент, что они, в общем-то, тяготеют к Турции. Да, и с оружием в руках сражается против режима в Сирии.
Скажите тогда, ну вот у нас с вами 40 секунд осталось за это время. А можно ли говорить, раз уж прозвучало это слово «тренды», что с момента начала операции Российской Федерации в Сирии у нас стало, к примеру, больше союзников там, в Сирии, или наоборот, меньше?
Я не думаю, что применительно к сирийскому кризису вообще можно говорить о том, что у нас там есть союзники. Что там вообще есть у кого-то союзники. Понимаете, там настолько, вот как показали 5 лет этого кризиса, там все руководствуются настолько корыстными сиюминутными интересами, что слово «союзничество», оно применимо к сирийскому кризису, по-моему, вообще неприменимо.
Спасибо. Леонид Исаев, старший преподаватель Департамента политической науки в Высшей школе экономики, востоковед. Он был с нами на прямой связи. Это программа «Поток». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 марта. Я Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим в рамках программы «Поток» о главных событиях этого дня. Мэру Москвы предложили создать в столице открытые треки для уличных гонок. Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов направили мэру Москвы запрос о создании таких треков для проведения гонок стритрейсеров. Согласно депутатскому запросу, москвичи владеют 3/4 купленных в 2015 году спорткаров и люксовых автомобилей. автомобилей. Депутаты считают, что не все водители подобных машин нарушают ПДД, при этом соблюдение скоростного режима лишает смысла приобретения многих таких машин. И они просят проработать вопрос о том, чтобы на территории Москвы появились такие открытые трейки. Депутат Государственной Думы, член КПРФ Сергей Обухов с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы реально предложили мэру создавать такие треки для уличных гонок?
Да. Значит, речь идет о том, что мы написали запрос после того, как был подготовлен законопроект Государственной Думы о наказании за стритрейсинг. По действующему законодательству за превышение скорости, даже очень большое, 5-10 тысяч рублей, это для тех, кто нарушает просто несущественные суммы. И поэтому мы с депутатом Рашкиным предложили, что за наказание за превышение скорости более чем на 130 километров исправительные работы. То есть вот те стритрейсеры, которые нарушают закон, они пускай отправляются на исправительные работы, может быть, чего-то передумают. Но тут же мы подверглись критике, хорошо. А есть увлечение у молодежи, у определенных кругов, им где-то надо, тем более есть Формула-1 гонка, где-то нужно развивать вот эти вот свои наклонности. Поэтому мы и обратились к мэру, что хорошо, давайте введем это все в легальное русло, выделите какую-то площадку для занятий вот этим вот стритрейсингом. Предварительно даже был какой-то разговор, и, собственно, управление ГИБДД предлагало на Тушинском аэродроме. Понятно, что это должно быть не бесплатно, а платно, так как это должно быть специальное покрытие. Ну, кто увлекается, пускай имеет возможность этим заниматься. И самое главное вообще суть этой идеи. Мы должны обезопасить граждан от вот этого, в общем-то, опасного увлечения.
Подождите.
Одними штрафами и с правработами мы, конечно же, проблему не решим. Вот нужно предложить, вот идите, вот, допустим, на Тушинский аэродром, там гоняете, значит, там платите, пускай вам создадут полосу и тренируйтесь.
Я понимаю, но все-таки тут ведь такая странная история получается. Но если люди не хотят соблюдать правила дорожного движения, их надо просто более жестко наказывать, с одной стороны. С другой стороны, получается, что депутаты-коммунисты бьются за права обладателей, извините, дорогущих спорткаров. Как-то это нелогично.
Значит, а вы знаете, здесь мы как раз бьемся за права рядовых граждан. Даже наши исправительные работы, которые мы предложили, которые, кстати, «Единая Россия» не спешит вводить поправки в соответствующий кодекс, вряд ли остановит вот это увлечение. Поэтому, если уж есть, такое стремление участия граждан, отправим их в резервации. Вот мы предлагаем создать такие резервации для этого, для этих, весьма странных увлечений.
Но ведь эти резервации нужно будет создавать, то есть тратить на это деньги, если этим будет заниматься...
Да, мы предлагаем, если запросы написаны не безвозмездно, если вы можете иметь деньги на спорткар, внесите деньги для себя для резервации.
С вашей точки зрения, вот эти предложения все-таки пройдут?
Посмотрим, в них есть определенная логика, потому что мы внесли их после обсуждения, и это было и не одно общественное обсуждение. Я рассказываю, что первым шагом было ужесточение наказаний за соблюдение правил дорожного движения.
Да, и многие шагом. На это обратили внимание. Сергей, скажите, когда вы говорили про превышение на 130 километров в час и, соответственно, исправительные работы, а вы проводили какие-то предварительные расчеты? А сколько таких людей отправились бы, к примеру, за год на исправительные работы?
Значит, я думаю, что в любом случае десятка, два, три отправились бы, потому что важен принцип неотвратимости наказаний. Если бы их наказывали, они так вот гладили по головке и говорили, заплатил 1000 или 5000, или у тебя там папа крутой, который тебе позволил 18 лет, как бриллиантовому мальчику, ездить со скоростью 300 километров по Москве, то понятно, что это способствует, наоборот, разврату, в данном случае нарушению закона.
Спасибо. Я понял. Спасибо, Сергей Обухов.
На неотвратимость наказания. Если уж хочет, идите в резервацию.
Понятно. Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, член Компартии Российской Федерации. Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Петр, добрый вечер.
Юрий, добрый вечер.
Слушайте, только что Сергей Обухов объяснил, для чего этот закон про 130 км в час, что человек 20 можно было бы отправить на эти исправительные работы. Кто готов более-менее спокойно выпускать пар, вот резервация. Пару-тройку устроить.
Вообще, в принципе, есть вот по поводу всех этих стрит-рейсеров, есть два способа борьбы со всей этой историей. Точнее, не борьбы, а, как сказать, взаимодействия. Первый – это попытка все запретить. То есть просто запретить ездить людям по улицам общего пользования на высоких скоростях. Ловить их, сделать их всех вне закона, сажать, ну и так далее. Но мы видим, что в тех же самых Соединенных Штатах Америки в последнее время полиция стала взаимодействовать со стритрейсерами. Стало понятно, что поскольку выпускаются мощные машины, они продаются, никуда не денешься, что люди начнут пытаться каким-то образом либо проверять действия своих моторов, либо пытаться мериться, так сказать, у кого машина круче. И вот такое конструктивное взаимодействие, когда полиция перекрывает ночью, как правило, ночью в ту или иную дорогу на несколько часов, естественно, обеспечивает безопасность пешеходов, расставляются там шины, еще какие-то вот такие моменты, которые препятствуют вылету автомобиля с дороги. И дальше стрит-рейсеры гоняют там пару часов, естественно, с превышением скорости. Но поскольку это все происходит в организованной форме, еще я не слышал ни одного случая, чтобы кто-то разбился или кто-то пострадал.
Тут возникает вопрос, а если мы перемещаемся обратно в Москву, то где такое можно устроить?
Ну, я думаю, что в Москве, как в 20-миллионном городе, такое устроить, наверное, негде, потому что все-таки огромное количество автомобилистов передвигается в любое время суток и в любой день, город все-таки живет. Но если мы возьмем Подмосковье и какие-то дороги, которые все-таки не столь сильно загружены, то, наверное, уместно какие-то вот такие подобные соревнования, естественно, они не официальные соревнования, но, тем не менее, проводить там. Но, опять же, можно подключать те же самые полигоны, но полигоны неудобны, потому что они очень дорогие. Я думаю, даже владельцы вот этих самых спорткаров не смогут позволить себе платить те деньги, которые просят тот же самый автодром там в Мечково или Moscow Raceway.
И последний вопрос. Уж если мы говорим о возможности использования, ну вот где-нибудь в Подмосковье или в Новой Москве, дорог на временной основе, где-то ночью, когда там минимальный обычный трафик, а кто будет платить за то, что ГИБДД будет их охранять и все это делать? Или что? Если они этого не делают, что тогда?
Я думаю, что никто, конечно, платить за это не должен. Это разновидность массового мероприятия, и в задачи государства входит обеспечение безопасности во время проведения этого массового мероприятия. Просто нам надо, как обществу, изменить взгляд на вот происходящие гонки стрит-рейсеров и перестать делать из этого какую-то плохую... ну, как бы плохую форму. На самом деле это некое такое человеческое естество, и я думаю, что чем быстрее мы примем вот то, что такие гонки существуют, и государство должно помогать в их организации, ну, естественно, с учетом безопасности и возможности проезда для других людей, тем меньше будет жертв и тем меньше будет конфликтов, связанных вот именно с этим явлением.
Спасибо. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов был с нами на прямой связи. Мы следим за лентами новостей. Источники сообщают о том, что чемпионы, олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев Соловьев ближайший чемпионат мира, а это фигурное катание, пропустят. Их подозревают в употреблении допинга. А это срочное сообщение агентства России сегодня и заявление Дептранса Московского уже было в новостях о том, что есть проблемы со станцией московского метро Новые Черемушки. Вот сейчас сообщается, что станция метро Новые Черемушки открылась для пассажиров вновь.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Нефть марки Brent растет и приблизилась уже к 40 долларам за баррель. Доллар продолжает падать по отношению к рублю. Теперь сначала лондонская биржа. Там цены на североморскую нефть марки Brent преодолели сегодня отметку в 39 долларов за баррель. При максимуме было даже 39,50. В данном случае, а это было в 6,52 по Москве, это стоимость майских фьючерсов поднималась до этого уровня. Агентство Bloomberg в этой связи отмечает, что рост нефтяных котировок происходит на фоне решения американских компаний о сокращении числа буровых. Это должно привести к снижению производства. До этого появлялись сообщения о том, что ограничивать добычу нефти могут и другие страны, которые занимают более серьезные позиции на этом рынке. Но как бы то ни было, даже слова о том, что добыча нефти в ближайшее время может быть ограничена, приводят к тому, что вот мы видим, нефть марки Brent растет и приблизилась к 40 долларам за баррель. Сейчас мы сделаем короткий перерыв и перейдем к другой теме.
Право знать, говорит Москва.
Долго давай.
Поток. Новости этого дня.
Нет, оказывается, мы к другой теме не переходим. Снова нефть, снова марка Brent. Приближаемся к 40 долларам за баррель. Сейчас к нам должен присоединиться заместитель генерального директора Интерфакса, Центра экономического анализа, Алексей Буздалин. Алексей Владимирович, здравствуйте. Так.
Здравствуйте.
А вот теперь здравствуйте. Скажите, давайте чуть подробнее вот с этой историей про нефть марки Brent. Вот она приблизилась к 40 долларам за баррель. Вот рубль начинает дорожать. Это бесконечный процесс, то есть мы реально можем дойти до 30 рублей за 1 доллар, а нефть, в свою очередь, может подняться до 70. Ведь пока только кто-то заговорил о том, что они будут добывать меньше нефти.
Это правда, но надо понимать, что рубль последнее время, его поведение жестко привязано к стоимости нефти. Это, в частности, подтверждается и позиция Центрального банка, которая фактически не вмешивается в динамику рубля. Поэтому, если нефть будет дорожать, то, безусловно, и рубль будет укрепляться.
Но пределы роста, к примеру, той же нефти или пределы роста рубля, если уж это связанные вещи, это существует, а это как-то предсказать можно?
Пределы роста. Знаете, вообще вот в теории, в экономической теории известен факт, подтвержденный множеством исследований, что рынок нефти, он, вообще говоря, является крайне волатильным. И совершенно неблагодарное дело заниматься его прогнозированием. Вот единственное, что можно точно абсолютно сказать, что даже вот при нынешней стоимости нефти, которая составляет вот на сегодняшний день, я вот только что смотрел котировки, 39 долларов за баррель, рубль, он в принципе несколько недооценен, и в принципе он еще может укрепиться рубля на 2, то бишь до уровня примерно 70 рублей.
Хорошо, ну вот до уровня в 70 рублей он дошел, и мы опять начинаем ждать новой девальвации.
Вполне возможно. Но тут надо понимать, что в настоящее время рынок живет ожиданиями того, что вот после 20 марта до конца месяца должна пройти встреча стран ОПЕК с участием России, где будет обсуждаться как раз тема ограничения нефтедобычи. Ну вот, собственно, я думаю, что, по крайней мере, до конца, вот до этой встречи, до этого события мы будем ожидать некоторую такую вот относительную стабильность нефтяного рынка.
Спасибо, Алексей Буздалин, заместитель генерального директора Интерфакс Центра экономического анализа.
Говорит Москва. Поток.
Социологи рассказывают о самом желанном подарке на 8 марта. Цветы, оказывается, по-прежнему самый ожидаемый и самый желанный подарок. Левада-центр провел опрос, и выяснилось, что 52% мужчин хотят подарить цветы, а 47% женщин хотят получить цветы в подарок. В общем, все работает, все логично. Яндекс, правда, при этом тоже провел свой опрос, и там были совсем другие результаты. Тут самым желанным подарком женщины назвали не цветы, а конкретные, обычные, понятные деньги. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова выходит с нами на прямую связь. Валентина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, с наступающим вас.
Спасибо большое.
Так вот, по вашим ощущениям, что важнее для женщины, деньги или цветы?
Вы знаете, и то, и другое.
Нет, это понятно.
Но я думаю, что цветы, конечно, всегда приятны любой женщине. И, конечно, без цветов праздник – это не праздник.
Но, еще раз, без цветов праздник – не праздник. Но цветы – это ведь, как это правильнее сказать, это ведь дополнение к подарку или это сам подарок по себе, сам по себе подарок?
Ну, знаете, а вот это все индивидуально. Кому-то достаточно букета цветов, а кому-то хочется еще что-то. Ну, хотя бы поцелуй.
Хорошо, но да, тогда давайте все-таки про цветы. Как к флористу обращусь к вам. А стоимость букета по сравнению с прошлым годом как поменялась?
Ну, как доллар поменялся, так и стоимость цветов поменялась. Потому что у нас все зависит от валюты, потому что основная часть цветов у нас... Это все равно покупается за рубежом на доллары и на евро.
А обычно...
Даже наши отечественные производители, они все равно покупают луковицы тюльпанов, которые выгоняют, все равно покупают в Голландии. Поэтому, конечно, вот полностью зависим от этого.
Мужчины, не знаю, можно ли говорить про мужчин всей России, но, к примеру, хотя бы московские мужчины, они обычно дарят цветы просто или цветы в букете?
Вы знаете, большей частью все-таки хотят букеты. Ну, единственное в этом году, конечно, отличие такое, что букеты более скромные, более такие, как бы сказать... Ну, без изысков особенных, то есть так, что попроще.
Ну, когда вы говорите, что попроще, а до этого сказав о том, что, по сути, в два раза цветы выросли в цене, средняя стоимость букета, она какая примерно?
Ну, средняя стоимость букета, так, ведь, понимаете, дело в том, что букет подразумевает под собой использование нескольких видов растений, как минимум 5. Вот когда 5 видов растений, тогда это уже букет. Когда просто там, скажем, одного вида растений, ну, условно говоря, там, розы, то это уже не букет, это, ну, так, пучок цветов. А для флориста букет – это именно аранжированный с зеленью, с какими-то разными цветами, вот это букет.
Вот этот букет,
где-то,
да.
Эконом-класса букет – это где-то 1500-2000.
1500-2000, и, соответственно, он в прошлом году тоже примерно столько стоил, только цветов было в два раза больше.
Безусловно, безусловно.
Так, а какие цветы предпочитают? И можете ли вы сказать за мужчин и женщин отдельно?
Ну, вы знаете, большая часть хотят иметь весенние цветы. Потому что роза – это традиционный, но он как бы круглогодичный цветок. Это можно подарить тогда, когда ты знаешь, что вот женщина любит вот такого-то сорта розы, и ей вот именно вот девушке это вот именно эти розы подарить. Это одно дело. А когда хочется вот поздравить с весенним праздником, то, конечно, лучше использовать весенние цветы. Ну, что касается традиционной мимозы, например, то сейчас как бы с этим очень строго, потому что она у нас растет на Кавказе и в диком виде. То есть в промышленных масштабах ее не выращивают. И, естественно, это приводит к тому, что у нас там все вырубается. И сейчас у нас основная часть мимозы приходит из Италии, там, где ее специально выращивают для того, чтобы срезать. Что касается тюльпанов... то это традиционные весенние цветы, тюльпаны, гиацинты, нарциссы, которые всегда оживляют, которые всегда прекрасный аромат у которых. Ну, то есть это такой вот настоящий весенний букет.
Можно ли каким-то образом, что называется, вот на уровне этикета сказать из вот этих весенних цветов, какие для девушки, какие для женщины?
Вы знаете, здесь нет вот такого четкого разделения. Есть женщины, которые не любят цветы в срезке, в принципе. я знаю многих актеров, актрис, которые не любят вот срезанные цветы. Но в этом случае у нас прекрасный выбор есть в горшочках цветущих. Те же самые тюльпаны, но в горшках, нарциссы, гиацинты, крокусы, примулы, то есть цветущие горшочки, которые долго стоят, долго радуют. Женщинам в возрасте очень нравятся цветы, которые вот не срезанные, а за которыми надо ухаживать, за которыми они могут долго наблюдать. То есть уже другой менталитет у женщин в возрасте меняется, и им вот такие цветы в горшках нравятся больше.
Спасибо. Валентина Сафронова, президент Ассоциации российских флористов, была с нами на прямой связи. Средний букет нынче стоит от 1,5 до 2 тысяч рублей. Цветы хотят подарить 52% мужчин и 47% женщин хотят получить цветы в подарок.